Билл О'Нил. Истории для любознательных. Борьба со скукой в древнем мире. В современном мире созданы все условия для насыщенного досуга, начиная от интернета и телевидения и заканчивая многочисленными спортивными состязаниями. На первый взгляд может показаться, что причин для скуки у нас нет, хотя на самом деле это далеко не так. Так почему же нас все равно одолевает уныние, даже невзирая на имеющиеся технологические преимущества? Может, мы стали жертвами сенсорной перегрузки? Или мы просто избалованы всеми доступными гаджетами? А вы когда-нибудь задумывались, как развлекались люди во времена строительства пирамид в Гизе? Конечно, жизнь в Древнем Египте была сложнее, чем сейчас, и в среднем люди жили не так долго, но тем не менее им все равно приходилось искать средства борьбы со скукой. В конце концов, работы без отдыха просто не бывает. Наверное, вы удивитесь, узнав, что древние египтяне почти ежедневно, а иногда и на протяжении всего дня, пили пиво. И дело вовсе не в их пристрастии к алкоголю, просто у них не было доступа к питьевой воде. Даже в те времена река Нил кишела отходами жизнедеятельности животных, что по большей части делало ее непригодной для питья. Так что пиво всего лишь служила безопасной альтернативой. И любителями этого напитка были не только простые люди, но и вельможи, хотя здесь стоит отметить, что богачи все-таки отдавали предпочтение вину. Для древних египтян не было ничего лучше, чем разбавить обыденность роскошным праздником. Все они с удовольствием принимали участие в общественных и закрытых увеселительных мероприятиях, где опьянение не только допускалось, но и поощрялось. А еще, попивая пиво или вино, многие египтяне охотно играли в самую древнюю в мире настольную игру «Сенет». Хотя современные ученые не располагают детальными подробностями игрового процесса, известно, что сенет – это парная игра, в ходе которой игроки бросали кости и перемещали фигуры, подобно нардам. По мере опьянения участников обстановка, скорее всего, накалялась, поскольку в процессе игры росли и ставки. В следующий раз, когда у вас отключат электричество и вам станет скучно, вспомните о древних египтянах. Инопланетяне, ау! Согласно недавним опросам, в существование внеземной инопланетной жизни верит около половины населения планеты. А это значит, что с большой вероятностью вы тоже относитесь к их числу. Приверженцы данной теории сходятся во мнении, что в отдаленных системах или галактиках среди такого огромного количества звезд и планет вполне могут существовать высокоразвитые цивилизации. А некоторые даже утверждают, что видели НЛО собственными глазами. По данным социологических исследований, от 10% до 20% респондентов хотя бы раз в жизни видели в небе нечто странное, чему не смогли найти объяснение. Все это невольно склоняет нас к мысли, что инопланетяне уже давно посещают нашу планету и, возможно, даже вступают с нами в контакт. Впрочем, существует и другое мнение. Что если связь с инопланетным разумом устанавливаем именно мы? Конечно, в настоящее время люди не располагают технологиями, позволяющими отправлять за пределы Солнечной системы пилотируемые космические зонды. Однако, как и в фильме «Инопланетянин», у нас все-таки есть возможность посылать сообщения на большие расстояния и принимать их. В наши дни действует целая программа, объединяющая несколько проектов по поиску внеземных цивилизаций и возможному вступлению с ними в контакт – СЭТИ. Существенные технологические улучшения в области радиоастрономии произошли после Второй мировой войны, когда отдельные люди, университеты и даже НАСА разработали программы по изучению радиоволн, приходящих из космоса. Таким образом, ученые стремились выяснить, не переданы ли сигналы на Землю разумной инопланетной жизнью. В настоящее время также предпринимаются попытки отправить сообщение с Земли за пределы Солнечной системы, проект, получивший название «Активный СЭТИ». На первый взгляд, вышеупомянутый способ связи кажется довольно простым, хотя на самом деле это не так. Любое полученное или отправленное сообщение теоретически будет содержаться внутри радиоволн, что затрудняет выявление фактического сообщения. То есть, чтобы получить скрытое послание, исследователям СЭТИ пришлось бы досконально изучить все слои поступившего сигнала. Кто знает, возможно, мы уже получали приветы от инопланетян, даже о том не подозревая. И еще один важный нюанс. Инопланетяне могут не связываться с нами и не принимать сообщения по той причине, что они находятся на нашем уровне технологического развития или даже от него отстают. А может быть и такое, что отправленные нами послания получают существа, которым и вовсе нет до них дела. А вы бы сами на них ответили? Птолемей и плоская земля. Почему Колумбу оказалось так трудно найти финансирование для своих экспедиций в Азию? Большинство людей, вероятно, ответят, потому что люди думали, что земля плоская. Вполне возможно, что именно такое объяснение вы и слышали на уроках в школе, а позже этот миф лишь закрепился в вашем сознании. Я знаю это, потому что в детстве меня тоже так учили. На самом же деле известная многим версия – это всего лишь исторический миф. Никто не станет вас убеждать, что эта ложь была злонамеренно пересказана и являлась частью какой-либо теории заговора. Нет, все далеко не так. И тем не менее, неправда от этого не становится правдой. Впрочем, в этой истории все-таки кроется часть истины. На протяжении большого периода нашего существования люди считали Землю плоской. К V веку до нашей эры это мнение стало подвергаться сомнению. В тот период Грецию, особенно Афины, захлестнула волна развития философии, научного поиска и рационализма, в результате чего многие ученые пришли к выводу, что Земля имеет форму небесных объектов. Во II веке нашей эры греческий ученый Птолемей создал первую карту, на которой известный ему мир изображался в виде сферы, а не плоского диска. И хотя на карте Птолемея отсутствовали Северная и Южная Америки и Австралия, она стала первым начертательным источником с указанием долготы и широты. Кроме того, Птолемей точно рассчитал, что существуют и другие неизвестные континенты, Terra Incognita. Знания о картах Птолемея канули в лету во времена темных веков в Европе, но вновь появились в начале XV века в эпоху Возрождения. Именно тогда их перевели с греческого языка на латынь, которая, хотя и была мертвым языком, все-таки оставалась понятной для большинства образованных европейцев того времени. Не мудрено, что эпоха Возрождения совпала с эпохой великих географических открытий. И здесь назревает вопрос: если к тому моменту, когда в 1492 году Христофор Колумб совершил свое первое путешествие к новому континенту, знания о картах Птолемея уже получили широкое распространение среди представителей европейской знати, исследователей и путешественников, почему тогда Колумб испытывал проблемы с финансированием экспедиции? Анализ соотношения прибыли и затрат – вот что на самом деле помешало ему получить деньги от португальцев и англичан. Они просто считали, что рискованная экспедиция в Азию через Атлантику обойдется дороже, чем любая прибыль, которую она могла бы принести. А как же морские чудовища? Что ж, это уже другая история. Пчелы-убийцы. Если вам около 45 лет или больше, то вы, вероятно, помните, как в 1970-х все боялись пчел-убийц, которые к 1990-м годам должны были заполнить Соединенные Штаты. Об этом страшном, очень страшном явлении сняли множество документальных фильмов и несколько кинолент, в частности, фильм Ирвина Аллена 1978 года «Рой». Что ж, очевидно, что пчелы-убийцы так и не уничтожили Америку. Но действительно ли они так опасны? И оправдали ли они свое название? Начнем с того, что термином «пчела-убийца» обозначали новый вид пчел, выведенных бразильским биологом Уорвиком Керром в 1950-х годах. Керр, стремясь создать новый африканизированный гибрид, который бы производил больше меда, скрестил европейских пчел с восточноафриканскими. Однако вскоре выяснилось, что они трудно поддавались контролю. Так в 1956 году, вырвавшись из экспериментальной колонии в Бразилии, африканский подвид пчел начал бесконтрольно распространяться по большей части Латинской Америки, особенно в тропических и субтропических зонах. Через некоторое время стало ясно, что этот вид намного агрессивнее обычных пчел и обладает уникальной способностью мигрировать на большие расстояния. В результате, куда бы ни попадали африканизированные пчелы, они заменяли популяции обычных видов. Но оправдана ли их репутация убийц? Яд африканизированных пчел не сильнее яда других медоносных пчел. Однако этот вид более агрессивен, нападает роем и, как известно, преследует людей на расстоянии почти километра. По приблизительным данным, с 1950-х годов от укусов африканизированных пчел погибло более 1000 человек по всему миру, что не так много в сравнении с другими животными и насекомыми. Например, комары ежегодно убивают более 700 тысяч человек, а слоны – около 100. Несмотря на утешительные данные, вы вряд ли захотите подвергнуться атаке с их стороны. Наибольшая смертность от нападения пчел-убийц наблюдается среди пожилых и больных людей, а также среди профессиональных пчеловодов. Эксперты утверждают, что наибольшую угрозу для Америки африканизированные пчелы представляют в пчеловодстве. Хотя европейская родословная позволила им мигрировать дальше на север, чего не могли бы сделать настоящие восточноафриканские пчелы, длинные зимы Среднего Запада, Северо-Запада и Северо-Востока все-таки стали эффективным барьером для их распространения. Похоже, что все предсказания о нашествии пчел-убийц на Соединенные Штаты никогда не сбудутся, а фильм «Рой-2» в ближайшее время не появится в кинотеатрах.
«Такое чувство, что я уже здесь бывал, а?»
Каждого из нас хотя бы раз в жизни охватывало внезапное и странное ощущение. Мы приходим в ресторан, где никогда раньше не были, как вдруг у нас возникает чувство, что мы уже сюда приходили. А иногда мы даже знаем, где, что и как расположено. Как это вообще возможно? Как вы, наверное, поняли, речь пойдет о дежавю, что в переводе с французского языка означает «уже увиденное». Хотя дежавю – явление распространенное, ученые до сих пор не могут объяснить, как и почему возникает этот загадочный феномен. Некоторые эксперты сумели прийти к выводу, что патологический тип дежавю иногда встречается у пациентов с эпилепсией. Вот только это никак не объясняет, почему большинство здоровых людей хотя бы раз в жизни переживают подобный опыт. Некоторые исследователи выдвигают версию, что дежавю – это проявление работы подсознания, связанной с процессом сна и ложными воспоминаниями. А еще они связывают причину этого феномена с употреблением психоактивных веществ. Как бы то ни было, но все упомянутые теории не объясняют большинство факторов, влияющих на возникновение дежавю. А существуют ли другие гипотезы? Психологи, последователи Карла Юнга, утверждают, что дежавю – это всего лишь пробуждение дремлющего коллективного бессознательного, памяти предков, которой, по его мнению, обладает каждый из нас. Другими словами, даже если вы лично никогда не приходили в определенный ресторан, вы, будучи связанным с коллективным бессознательным, переживаете общее воспоминание. Последователи Юнга считают, что чем ближе люди друг к другу, тем сильнее их ментальная связь. Поэтому, если в этом конкретном ресторане ужинал кто-то из ваших живых кровных родственников или даже предков, у вас может возникнуть более сильное ощущение дежавю. Помимо вышеупомянутой глубокой концепции, существует еще одно потенциальное объяснение – сверхъестественное. Пожалуй, самая загадочная теория гласит – что дежавю – это отображение прошлой жизни, поскольку вера в реинкарнацию наиболее распространена в азиатских странах, становится ясно, по какой причине данный феномен не превращается у них в навязчивую идею, как это происходит в странах Запада. А еще есть люди, которые верят, что дежавю – это результат одержимости. Да-да, вы не ослышались. Согласно теории, злые духи, которые когда-то были людьми, нашли способ проникнуть в ваше тело, вызывая тем самым ощущение пережитого опыта. Подведем итог. Во-первых, происхождение дежавю, скорее всего, так и останется тайной. Во-вторых, если вы когда-либо переживали это странное чувство, значит, оно может повториться и снова. Возможно, кому-то из слушателей даже покажется, что он когда-то уже слышал эти строки –